Павел Корнев. Серия «Путь Кейна». Книга вторая. «Кровные узы». Пролог. Никогда не стоит забывать о вежливости. В детстве наставники вбивали эту нехитрую истину, не жалея роскоши. И надо сказать, что в итоге их усилия принесли свои плоды. Быть может, мои манеры иной раз и оставляли желать лучшего, но никто не мог назвать меня грубияном. И никто меня так не называл. Подонком и выродком случалось. Грубияном никогда. Мной двигал простой расчет. Будь вежлив с людьми, и люди будут вежливы с тобой. И даже если нет, лично ты постарался, чтобы сегодня все вернулись домой, ведь так? Да, я о вежливости никогда не забывал, и потому сказал: «Благодарю, свин, ты мне очень помог». Закликотал в ответ пленник перерезанным горлом. Я провел по плащу сначала одной стороной ножа, затем другой, и на серой потрепанной ткани осталось две темных полосы. Толстяк с завязанными за спиной руками немного еще посучил ногами, но очень скоро затих, лишь продолжал растекаться по грязному полу, плескавшая из его перерезанного горла кровь. Меня от ее запаха неожиданно сильно замутило. «Весь секрет в том, чтобы не перерезать артерию», — громко произнес я, — «иначе забрызгает с ног до головы», — сказал не себе или Арчи, а возникшей в дверях тени.
«Ты обещал оставить его мне», — в
приглушенном голосе прозвучала неподдельная обида. Я выпрямился и подтвердил. «Обещал».
«Ты дал слово».
«И что с того?»
«У нас была сделка».
«Вовсе нет», — возразил я. «Обещание — это не сделка. У сделки две стороны. А я пообещал и передумал. Улавливаешь разницу?»
Тень зашипела от злости. «Ты обещал кое-что еще», — напомнила она. «Передумаешь — убью».
«Вот», — выставил я перед собой указательный палец. «Теперь это сделка, а сделка — это святое. Не волнуйся, я не передумаю».
«Уж лучше бы так».
Выдала тень и скрылась в коридоре заброшенного дома. «Не передумаю», — повторил я. «Или мне придется убить тебя первым». Но вслух этого я произносить не стал. У некоторых людей исключительно острый слух, а тени не склонны расценивать обещание отправить их на тот свет пустой болтовней. Шаги стихли, и тогда я перестал прятать руку с ножом за спиной и убрал его в чехол на поясе.
«С огнем играешь?»
— прозвучало из темного угла. В выломанное окно на противоположной стороне комнаты проникало серебристое сияние луны, но до замершего у стены верзилы с коротким ежиком темных волос оно не доставало. Его силуэт терялся в темноте. «Вовсе нет?» — усмехнулся я. «Вовсе нет».
«На кой ляд тебе понадобилось его убивать?»
С некоторой даже линцой поинтересовался Громила. «Я обещал легкую смерть, если он ответит на мои вопросы». Он ответил.
«Твои обещания не стоят выеденного яйца», — объявил Верзила. «И не заливай о человеколюбии. Плевать тебе на всех остальных».
«В чем-то ты без сомнения прав», — со смешком подтвердил я и все же счел нужным пояснить свой поступок. «Мертвецы не преподносят сюрпризов, друг мой. А от живых никогда не знаешь, чего ожидать. Так спокойней».
«Боялся, местные узнают о твоем интересе?» —
догадался Громила.
«Думаешь, они все причастны? Этот ничего не знал».
«Неважно», — резко бросил я. «Это не их дело и не твое. Вздумаешь вмешаться — сделке конец. И виноват в этом будешь ты и только ты».
«И если ты ведешь какую-то игру...»
«Веду, разумеется. Но вас это не касается. Мы заключили соглашение, его и будем придерживаться». От запаха крови сделалось не по себе. Начало мутить, внутренности затянуло узлом. Очень быстро боль растеклась по всему телу, во рту появился металлический привкус. Я подкинул щепы в почти угасший костерок посреди комнаты и принялся раскалять над неровным пламенем клинок ножа. Громила смерил меня задумчивым взглядом и раздраженно спросил.
«Ты бы мог не дымить этой дрянью при мне?»
«Не мог», — — спокойно ответил я и посыпал на раскаленный нож мелко-мелко наструганный чертов корень. Дерево зашипело и закурилось легким дымком. Я сделал глубокий вдох, втягивая в себя дурман, и на миг словно провалился в бездонную яму. Сразу стало легко, по спине побежали мурашки. Миг спустя оцепенение отпустило, и вместе с ним оставили боль и омерзительное желание упасть на четвереньки и напиться из лужи, натекшей на пол крови. Хорошо, чертовски хорошо вновь почувствовать себя человеком. А потом воздух рассек легкий шелест, что-то ударило меня в грудь и сбило с ног. Звякнула сталь, ребра обожгло болью, и я скорчился на полу. Но сразу пересилил себя и откатился к стене под окна. Посреди комнаты осталась валяться короткая стрела с широким листообразным наконечником. Бугай даже с места не сдвинулся, продолжая оставаться в тени.
«Проклятье!» — прохрипел я. «Ты чего стоишь? Помоги!»
«Кольчуга не пробита, ведь так?»
— резонно отметил Верзила, осторожно смещаясь к двери.
«Соберись, черт тебя дери!»
Я со стоном поднялся сначала на колени, а потом и на ноги. Прижался спиной к стене и высвободил из-под плаща короткий, лишь немногим длиннее локтя обоюдоострый меч.
«А если сломаны ребра?»
«Брось! Эльф выбрал неправильный наконечник».
«Эльф?» — переспросил я, присмотрелся к оперению стрелы и озадаченно протянул. «Эльф!»
«И это неплохо!»
— проворчал Верзила, выглядывая в коридор.
«Тени попытались бы добить, а остроухий давно удрал. Уж поверь, звон стальных колец он не расслышать не мог».
И значит, попытается повторить попытку. Я осторожно наполнил легкие воздухом и поморщился от боли в отбитых ребрах. Это плохо. Это очень плохо.
«Кейн, с какой стати эльфам открывать охоту на тебя?»
«Понятия не имею», — ответил я чистую правду и шагнул в коридор. «Идем, Арчи, надо убираться отсюда».